Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это программа «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. 74-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами в Евангелии от Матфея. Мы с вами в Нагорной проповеди. В прошлый раз, когда мы закончили нашу беседу, мой помощник сказал мне: «Слушайте, если вы будете в каждой беседе разбирать всего по 4-5 стихов, так мы в 5 лет точно не уложимся». Он абсолютно прав. Мы в 5 лет не уложимся, если будем это делать. Поэтому сегодня пойдем быстрее. Предполагаю, даже быстрее, чем хотелось бы кому-то из нас, потому что есть смысл, есть желание что-то обсудить. И это хорошее желание. Это значит, что есть смысл самому читать Библию, есть смысл самому разбираться. Но вот чтобы разбираться, нужно иметь какую-то основу. Именно эту основу мы и пытаемся заложить здесь, в наших беседах. В прошлый раз мы с вами говорили о двух гранях, о двух способах применения Нагорной проповеди. С одной стороны, Нагорная проповедь – это закон царства. Пришел царь Иисус, он представлен миру, он доказал свое право на царство, он победил искушение, и вот он излагает законы своего царства. Это законы, по которым мы с вами, или не мы с вами, но те люди, которые будут тогда, будут жить во времена тысячелетнего царства, когда сам Иисус придет и будет править на этой земле. С другой стороны, это некая возможность для нас увидеть Божию справедливость, увидеть Божие совершенство и понять не просто, насколько мы далеко от этого отстоим, но насколько недостижимо все это для нас без Бога. Я надеюсь и молюсь, что Нагорная проповедь не будет приводить вас просто к самоправедности. Вот я уже хороший, или вот я постараюсь жить так, как хочет от меня Бог. Потому что если результат нашего исследование будет таковым, то это значит, что мы абсолютно не добились того, чего хочет от нас Бог. Бог показывает нам, каков Он. И Он говорит: если я не буду с вами, если вы не придете ко мне, то вы никогда не достигнете этого результата. Подобный взгляд сам по себе чужд нашей человеческой природе. Частично мы его, конечно, понимаем. Ну, вспомните то время, когда вы впервые перешагнули порог школы или высшего учебного заведения. Вспомните свое ощущение, когда вы познакомились с некоторыми из своих преподавателей. Да вот этот человек знает физику так, как я никогда не буду знать. Вот этот человек говорит и пишет по-английски или по-китайски так, как я никогда не буду писать или говорить. Но вы переступаете порог учебного заведения для того, чтобы учиться, для того, чтобы расти. И вы понимаете, что рано или поздно вы достигнете этого уровня или даже превзойдете его. Однако очень опасно использовать такую же аналогию для толкования Нагорной проповеди. Вот сколько ни учись, сколько ни старайся, без Божьего водительства, без Божьего участия, без изменяющей нашу жизнь силы Божьей, добиться этого невозможно. Не случайно последний, 48 стих 5 главы Евангелия от Матфея гласит: «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Легко сказать «будьте», но как? По большому счету, Нагорная проповедь – это не про то, какими нам быть, а про то, насколько мы далеко от Бога и насколько мы нуждаемся в Боге. 5 стих 5 главы, на котором мы остановились с вами в прошлый раз. «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». Иисус говорил о себе, о том, что Он кроток, тоже в Евангелии от Матфея. Это качество Иисуса Христа, Ни один из нас не может назвать себя кротким. Если думаете, что можете, вспомните о своей реакции, когда вы куда-то торопитесь, вы куда-то едете в машине, и вас нагло подрезают. Или, если вы едете в общественном транспорте, вспомните о своей реакции, когда вам наступают на ногу, потом еще стоят на этой ноге, а потом даже не извиняются. Куда уходит всякая кротость? Рассказывают про мальчика, который наблюдал за пастором где-то в деревне. Пастор строил дом. И вот бабушка подходит к этому мальчику и говорит: «Ты что, смотришь, как дяденька пастор строит дом?» Он говорит: «Нет, я жду, что скажет дяденька пастор, когда бревно упадет ему на ногу». Вот это вот тест смирения. Я уверяю вас, что до Божьего смирения каждому из нас далеко. Но едем дальше. «Блаженны алчущие и жаждущие правды» или «праведности», «ибо они насытятся». Интересно, что апостол Павел пишет в послании к римлянам: «Нет праведного ни одного, никто не ищет Бога». Да, мы можем сказать: давайте искать праведности, но мы понимаем, что каждый из нас на самом деле ищет прежде всего свои выгоды, а не праведности. Таково состояние нашего мира. Это состояние изменяется только, когда Бог начинает действовать в нас. 7 стих. «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». В Иисусе Христе соединились два качества. Это благодать и истина. Подлинная благодать, подлинная милость именно во Христе. И мы приобретаем эту милость, когда Он живет в нас. «Блаженны чистые сердцем», читаем мы дальше, «ибо они Бога узрят». И если мы говорим о нашей жизни сегодня, ну, конечно, это некое наставление для нас. Но мы должны понять, что очищает наше сердце, изменяет наше сердце только Бог. Если бы у нас была возможность очиститься самим по себе, без Божьего участия, то и смерть Иисуса Христа была бы не нужна. Нужна была бы просто прачечная или баня для нашего сердца. Но чистым сердце становится только тогда, когда Иисус меняет его. «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими». Иисус пришел для того, чтобы установить самый главный мир, мир между Богом и человеком. Это было недоступно и не под силу нам, но Он пришел для того, чтобы это сделать. И опять-таки мы становимся миротворцами только когда Он начинает работать, начинает действовать в нас. «Блаженны изгнанные за правду» или «праведность», «ибо их есть Царство Небесное». Опять-таки Он не говорит «блаженны просто изгнанные». Нет. Всегда одна и та же последовательность. И мы сейчас с вами еще раз ее увидим, когда нас гонят за Иисуса Христа, потому что мы идем и стоим за Него. 11 стих. «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня». И вот это «за Меня» — это ключевая позиция, ключевое слово. «Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас». Обратите внимание на невозможность этого стиха. Когда нас действительно гонят, когда нас действительно преследуют, невозможно по человеческим меркам, человеческими силами радоваться и веселиться. Да, конечно, мы научились делать напускную улыбку. Мы научились разыгрывать, будто у нас все хорошо, нам радостно и весело. На самом деле подлинная радость исходит изнутри. Это не нарисованная улыбка, это не вышколенность стюардессы на международных авиалиниях, которая просто по умолчанию улыбается. Это состояние нашего сердца. И вот меняется наше сердце только тогда, когда преображает его сам Бог. А дальше слова, которые относятся и к тем, кто будет жить в последнее время, в тысячелетнее царство, и к тем, кто живет сейчас, к нам с вами. «Вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна. Как разве выбросить ее вон на попрание людям? Вы свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегши свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике и светит всем в доме. Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Перед наступлением вечности, во времена тысячелетнего царства, свет свидетельства о Боге также будет чрезвычайно важен. В книге Откровения, 20 глава, мы узнаем о том, что в конце тысячелетнего царства будет мятеж сатаны, и будет вот эта борьба, будет вот это противостояние. Но положение христиан, как соли и света, актуально и для сегодняшнего дня. Проблема лишь в том, что мы часто как раз оказываемся абсолютно пресными христианами. Пресными, лишенными всякой солености. Пресными, такими, которым нечего сказать, нечего показать окружающему миру. Мы похожи на окружающий мир. Приведу небольшой пример. Беседуют две женщины, одна верующая, другая неверующая. Неверующая говорит: «Как все тяжело, какая у меня жизнь не сложившаяся, как все плохо, что же делать?» Верующая отвечает: «Да ты знаешь, мы живем в падшем греховном мире, ты вот говоришь, что тебе плохо, ты знаешь, честно говоря, мне не лучше». Что произошло в этой ситуации? Верующая собеседница не только не помогла, не только не донесла до неверующей Евангелия Христова, она сделала гораздо худшее. Она сделала вид, будто в отношении к окружающей жизни, в отношении повседневности между верующим и неверующим человеком нет разницы. Соль потеряла силу, свет перестал светить. Это одна из серьезнейших проблем, одно из серьезнейших испытаний современного христианства.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
А дальше Иисус рассуждает о законе. Я понимаю, что тороплюсь, у нас не так много времени. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Начнем с конца. Книжники и фарисеи считались самыми праведными, самыми благочестивыми людьми. Это то же самое, что современному человеку сказать: «Если твое знание не превзойдет знание академиков, то ты не войдешь в Царство Небесное». Можно, конечно, спросить, каких именно академиков, и там тоже можно было спросить, каких именно фарисеев. Однако смысл слов Иисуса Христа совершенно ясен. Не может наша праведность превзойти праведность фарисеев, ну, по крайней мере, в том представлении, какое имели о них окружающие люди, не может наша праведность превзойти их праведность, если Бог не будет с нами. При этом Иисус говорит о том, что Он не уничтожает закон, Он исполняет его. Мы будем еще с вами рассуждать о законе Моисеевом, о церемониальном законе, о нравственном законе. Мы не призываем слушателей нарушать закон. Дело в том, что христианин так или иначе будет исполнять Божий закон, но механизм этого исполнения другой. В Ветхом Завете закон исполнялся просто потому, что так положено, просто потому, что так сказано. В Новом Завете не только будет исполняться закон, но будет производиться плод Святого Духа. Об этом мы читаем в послании к Галатам. Сопоставьте, пожалуйста, послание к Галатам, 5 главу, 22, 23, 24 стихи с прочитанным фрагментом из Нагорной проповеди. «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, на таковых нет закона. Мы читали о некоторых из этих качеств в благословениях, в заповедях блаженства, в Нагорной проповеди. Все это на самом деле не просто результат нашего старания, но действие Святого Духа. Иисус говорит об исполнении закона. Зачастую мы, люди, для того, чтобы доказать, что что-то можем исполнить, пытаемся снизить важность того, что исполняем. Когда-то, говорят, один из советских журналистов беседовал со Сталином, и Сталин спрашивает его, это было сразу после войны, «Ну как там эти самые немцы?» Журналист говорит, «Да немцы, они воевать не умеют, дисциплины у них никакой, только хвастаются. В общем, так и никудышные немцы». Рассказывают, что Сталин посмотрел на него и говорит, «Если немцы такие никудышные, так что ж мы потеряли столько людей в этой войне?» И журналист понял. Он говорит, «Нет, немцы были хорошо обученной, дисциплинированной армией, которая не знала себе равных в военном искусстве». На что Сталин ответил, «Вот-вот, именно такой армией они были, и мы их победили». Было это на самом деле или нет, не знаю. Но эта история показывает нам, насколько мы готовы снизить требования для того, чтобы показать, что мы эти требования исполняем. Бог повышает требования для того, чтобы показать, что без Него мы не можем их исполнить. Иисус приводит несколько примеров. 21 стих. «Вы слышали, что сказано древним? Не убивай. Кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто же скажет брату своему «рака», подлежит Синедриону. А кто скажет «безумный», подлежит гиене огненной. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником и пойди прежде примирись с братом твоим. И тогда приди и принеси дар твой». Каждый из нас знает, что такое ненависть. Каждый из нас знает вот это ощущение, как же ты вот такой рассекой, розетокий. Каждый из нас испытывал это чувство. Это Иисус говорит, что это чувство сродни убийству. Вот как он повышает роль и значение закона. И мы понимаем, что сами по себе никогда не сможем его исполнить. Еще одно, это иллюстрация для мужчин. Я уже говорил об этом в прошлый раз. Но прочитаю эти стихи из 27-го. «Вы слышали, что сказано древним? Не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». Если у вас будет такая возможность, и кто-то будет говорить о том, что «ну вот я такой праведный, я живу по закону», попытайтесь посмотреть ему прямо в глаза и сказать, вот глядя на меня, не мигая, ты можешь сейчас сказать, что никогда в жизни ни на одну женщину не смотрел с вожделением. Правда, современный собеседник может не понять, что такое вожделение. Спросите его по-другому. Неужели у тебя ни разу в жизни не было такого, что все внутри напрягается при виде женщины, которая не является твоей женой? Я уверен, что мужчина, на которого вы посмотрите, попытается отвести глаза. Это больная тема для любого мужчины. И мы с вами понимаем, что прелюбодеяние начинается в голове. Оно начинается в сердце и потом уже переходит в нашу жизнь. 29 и 30 стихи иногда читают в недоумении. «Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось его от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену». Скажу сразу, я это знаю по беседам с самыми разными людьми, люди совершенно незрячие, люди, у которых нет обоих глаз, тоже отлично знают, что такое вожделение. Но только выражается по-другому. 30 стих, Иисус предлагает и руки отрубать. Что же будет в результате? Боюсь, что в результате останутся одни голова и сердце, и даже в них окажется вожделение. Почему? Да потому что избавление от всего этого только через Иисуса Христа, только через изменение сердца, только через то, что Он может сделать в нашей жизни. 31 и 32 стихи о разводе и втором браке. Я понимаю, что это очень противоречивая тема, я не хочу сейчас касаться ее быстро и коротко. Я верю, что в Священном Писании дается только одно основание для развода. Все остальные, так называемые, основания приводят к тому, что человек вступает в прелюбодеяние. Но поговорим мы об этом подробнее, когда дойдем до 19 главы Евангелия от Матфея. Тогда и время будет, и повод представится. А пока 33 стих. «Еще слышали вы, что сказано древним? Не приступай к клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои. А я говорю вам, не клянись вовсе. Ни небом, потому что оно престол Божий, ни землею, потому что она подножие ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя. Ни головою твоею не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но да будет слово ваше «да, да», «нет, нет», а что сверх этого, то от лукавого. У каждого из нас порой возникает искушение сделать себя как бы Богом, говорить с таким авторитетом, чтобы нам никто не противоречил. И зачастую для этого мы используем средства недопустимые. Мы фактически ставим себя на место Бога. В русском языке есть немало выражений, которые это показывают. «Да ей Богу», — говорим мы, зачастую при этом врем. «Бог мне судья, если это не так», — говорим мы. Вопрос, а понимаем ли, что говорим, и что это за суд? «Бог тебе судья», — говорим мы зачастую, но при этом бросаем эти слова не как фразу, означающую, что «я тебя отпускаю», «я предаю эту ситуацию Богу», а как фразу, говорящую, что «Бог тебя покарает», «Бог устроит тебе наказание». Мы перегружаем наши слова фразами «да, обязательно», «непременно». Зачастую тот, кто говорит об обязательности и непременности, на самом деле человек совершенно необязательный и непременно вас подведет. Это вопрос доверия. Многое из того, о чем мы читали сегодня, упирается в доверие. Есть ли у нас доверие к Богу? И другая грань этой темы. Есть ли у нас доверие друг к другу? 38 стих. Вы слышали, что сказано: «Око за око и зуб за зуб». А я говорю вам, не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. Я остановлюсь здесь, расскажу вам такую небольшую шутку. Рассказывают о том, как к христианину пристал какой-то дядька. Кончилось тем, что христианин его избил по полной программе. Так что дядьку пришлось в чувство потом приводить. Этого христианина спрашивают: «Ну как же, нужно же было подставить другую щеку». Он говорит: «Ну да, этот идиот ударил меня по правой щеке, я подставил ему и левую, он ударил по левой. А что дальше делать, в Священном Писании не говорится. Вот я и отделал его по первое число». Бывает такое, бывает и такой подход. Но за этим подходом вопрос, который мы можем задать себе. Насколько реальны эти принципы для нашего мира? Наша общая картинка, наше общее представление о Нагорной проповеди, я думаю, поможет нам ответить на этот вопрос. Нагорная проповедь — это правила, это законы Царствия Божия. И вот когда Иисус придет на эту землю, эти законы будут применимы и исполнимы на 100%. Сегодня же это, да, заповеди для нас, это картинка нашего отношения к окружающему миру. Это то, чего хочет от нас Бог, но нам не нужно пытаться совместить эту картинку с окружающей нас реальностью, потому что реальность принципиально иная. Реальность устроена по другим канонам, по другим принципам. Мы с вами уже сегодня, уже здесь, представители Небесного Царства. Поэтому, по возможности, Бог ожидает, что мы уже сегодня будем вести себя как граждане Небесного Царства. Но вот эта напряженность, это несоответствие между реальным и желаемым подстерегает нас на каждом шагу. 42 стих. «Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся». Представьте себе банк, который работает в нашей земной жизни по 42 стиху 5 главы Евангелия от Матфея. Этот банк очень быстро разорится. Представьте себе человека, который живет по этому принципу. Если при этом не думать, если при этом не искать воли Божьей, можно просто пройти по улице большого города, например, по улице Москвы. Можно проехать в метро или в электричке пару раз. И уже разоришься, если давать каждому, кто у тебя просит. Здесь нужна мудрость. Но понимание Божьей воли очевидно. Бог хочет, чтобы мы жили вот так. 43 стих. Вы слышали, что сказано: «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». А я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Но вот тут наше сыновство, наши отношения с Богом становятся ключевым моментом. У нас есть сила прощать, если эту силу мы будем искать у Бога. 46 и 47 стих. «Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенно вы делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Мы не можем. Без Бога не можем никак. Абсолютно. Пятая глава. Начало Нагорной проповеди. Это не место для хвастовства. Это слова Иисуса, показывающие нам наше подлинное состояние. Порой хочется спеть слова достаточно известной песни «Выхода нет» и поставить вопросительный знак. Но Евангелие отвечает на этот вопрос утвердительно. Выход есть. И этот выход в Иисусе Христе. Продолжим беседу в следующей программе. А пока, друзья, всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.